Николай Николаевич Златовратский. Сироты 305-й версты. Наступала весна. Конец нашим зимним скитаниям по скверным столичным квартирам. Я, как скворец, ежегодно с первыми весенними лучами, отправлявшийся в долгий перелет по стогнам и весям деревенской России для освежения духовного и подкрепления телесного, объявляю своим присным, что пора нам двинуться в путь. Все готово. В мелочную лавочку и за квартиру заплачен последний долг. Ребятки вот уже 2 недели как не хворают. Жена чуть-чуть вздохнула после бессонных ночей, сплошь переполненных заботами о детях, о работе, о должишках, о голой необеспеченности. Да, бывали тяжелые минуты, но зато у нас было великое сокровище, которое мы путем этих лишений, насколько могли, охраняли как зеницу ока. Это была свобода духа и свобода перелета, и мы могли не быть рабами, прикованными к колеснице какого-либо господина. «Итак, едем! К Сидорычу, папа, к Сидорычу! Мы у него не были уже 2 года», – категорически заявляют мои скворчата. «К Сидорычу? Не близкое место». Но скворчата, уже привыкшие к ежегодным весенним перелетам, ничего не имеют против почти недельного путешествия по водяным и сухопутным путям сообщения, ведущим в царство Сидорыча и ему подобных. К Сидорычу, так к Сидорычу. 4-5 суток от Петербурга, и перелет совершен, и мы уже переброшены далеко за Великую Русскую реку и благодушно устраиваемся в первый же ночлег на покрытом соломой и валенными кошмами полу огромной избы Заволжского села. А на другой день, почти с первыми лучами яркого весеннего солнца, мои нетерпеливые ребятки уже тащат меня вместе с собой к резиденции Сидорыча. Мы очень любили Сидорыча. Это был просто старый отставной солдат, еще в молодости защищавший Севастополь, добродушно суровый и исполнительный на службе, философ-юморист в жизни, вечный герой и нищий по судьбе, проходивший свою жалкую жизненную карьеру с тем же героизмом, с каким он некогда стоял на Малаховом кургане. Старый служака с седыми щетинистыми усами, служивший теперь сторожем на будке 305-й версты Заволжской железной дороги. Отправляться почти ежедневно за полверсты от деревни на линию к шламбою, около которого в небольшой будке жил Сидорыч, было величайшим удовольствием моих ребяток. Его усадьба, как звал он свою будку, с примыкавшим к ней огородом в 5 квадратных сажен, была действительно прелестным местечком. Сама будка стояла на краю резерва пути, и маленький огород, украшенный по-хохладски, как всегда объяснял сам Сидорыч, махровым маком, мальвой и подсолнечниками, упирался в край оврага, поросшего кустарником. На дне этого оврага струилась, немолчно журча по мелким камням, маленькая речка, как змейка, игриво проскользавшая в каменный туннель под полотном дороги. По другой стороне оврага густо разрослась березовая рощица, наш любимый приют в тихие теплые дни. Здесь, сидя на высоком береговом мыску, я любил смотреть на родной пейзаж с овражками, долинками и перелесочками, чередовавшимися полосами озимых и яровых полей, с видневшуюся вдали улицей села, с расстилавшейся за ним безграничной приволжской поймой, усеянной озерками, а мои ребятки вместе с несколькими деревенскими сверстниками в это время копошились внизу у оврага, у глубоких бочагов речки, в которых ходили стайками окуньки и ерши. Здесь-то и свели мы первое знакомство с Сидорычем, который считал себя полновластным владыкой не только своего 2-верстного околотка, но и всех ближайших мест, которые примыкали к нему. Особенно так называемый резерв или лизерв, как называл Сидорыч, он считал прямо-таки неприкосновенным для обычных смертных и должен был по этому случаю выдерживать бурные столкновения с деревенской молодежью во время урожая ягод и грибов, когда она безжалостно топтала его покосы. Таким образом, прежде чем рассчитывать наслаждаться поэтической прелестью этого милого местечка, носившего казенное название 305-й версты, необходимо было заручиться расположением Сидорыча, что, впрочем, не представляло особенного затруднения. Стоило только в принципе признать его власть над всем этим железнодорожным уделом и побеседовать с ним по душам, сидя на лавочке около будки, чтобы размякший старик, большой любитель всяких бесед, тотчас же не только великодушно уступил в ваше пользование все поэтические прелести своих владений, но и сам принял самое деятельное участие в организации всякого рода удовольствий. Вместе со своей маленькой 13-летней Катенькой, тоненькой, жиденькой, черноволосой девочкой с темно-карими, какими-то пугливо-резвыми глазенками, прыгавшей, как козленок в полинялом сарафанчике, едва доходившем ей до колен. Он ставил нам в рощице самовар, разводил костер и делал яичницу или варил в котелке раков, а иногда и уху из ершей, которых тут же налавливал. Я же, с своей стороны, не забывал прихватить для старика скляночку горилки, как любил он иногда говорить по-хохладски, вспоминая свои военные постои в Украине, и ведомости – две вещи, которым он из всех пустяков, служащих для соблазна и удовольствия людей, чувствовал особенную слабость, конечно, не забывая из кони излюбленной махорки. И вот теперь, когда спустя 3 года после нашего первого знакомства с Сидорычем мы опять приехали в эти знакомые места, мы снова застали его на том же посту, тем же неизменным владыкой крохотного железнодорожного удела. Сидорыч встретил нас по-прежнему, как старых знакомых, радушно, по-видимому, даже обрадовался. За эти 3 года, как мне показалось, он не только не подряхлел, но, напротив, как будто стал сановитее, подтянулся, а волосы на голове и усах стали как будто даже чернее. Он теперь был при полной форме, в новой форменной фуражке и синей блузе, подпоясанной кожаным поясом, на котором висели свернутые флаги, с длинным молотком в руке. После обычных радушных приветствий он присел к нам на излюбленный нами мысок.